Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимые участники Всемирного Русского Народного Собора, братья и сестры, я хотел бы всех вас сердечно приветствовать на этой 20-й сессии нашего Собора. Собор прошел непростую часть пути, как очень непростой путь за эти 20 лет прошел весь наш народ и наша страна. И сегодня, как и всегда, мы стараемся на заседании собора говорить о том, что более всего волнует людей. Конечно, в повестке дня этих волнующих вопросов очень много. И поэтому непросто вычленить, может быть, самый главный, самый основной. Но после долгих размышлений Бюро Собора, Президиум Собора приняли решение поговорить именно на тему «Россия и Запад». О том, что происходит сегодня в наших отношениях, и, может быть, посмотреть на проблему России и Запада не столько с позиции сиюминутной политической повестки дня, что может привести к неправильным выводам и неправильным умозаключениям, сколько попытаться посмотреть на проблему с мировоззренческой точки зрения, с исторической точки зрения, с точки зрения духовной. Когда речь заходит о взаимоотношениях России и Запада, даже о самом словосочетании «Россия и Запад», то обычно возникают два типа ассоциаций. Первое связано с представлением о том, что западное общество неизменно является носителем передовых идей и достижений. С ним ассоциируется комфорт, материальное благополучие, научно-технический прогресс. Россия же отстает в своем развитии. При этом для того, чтобы встать на правильные рельсы, России стоит только перенять, скопировать социальное, политическое, экономическое направление того развития, по которым сопровождается жизнь Запада. То есть скопировать существующие модели и внимательно изучать тенденции развития западного общества. Как показала история, такой подход догоняющего развития едва ли можно назвать отвечающим национальным интересам. Ну и кроме того, вот этот принцип «догонять», он предполагает, априори предполагает отсталость. Если мы догоняем, то мы всегда отстаем. Поэтому в самом этом подходе, который представляет западную модель как идеальную и как пример для развития, есть нечто опасное для развития России. Второе представление выражает идею якобы непримиримого врожденного антагонизма, существующего между двумя мирами, между цивилизацией Запада и цивилизацией русского мира. Вот сторонники обеих моделей в подтверждение своей правоты могут привести и приводят достаточное количество исторических примеров. Правда, примеры эти будут носить довольно противоречивый характер. Есть примеры, когда усвоение достижений западной цивилизации носило благотворный характер для России. Как здесь, в частности, не вспомнить золотой пушкинский век русской культуры и, конечно, впечатляющие успехи развития России в XVIII веке, в определенные периоды века XIX и, по крайней мере, в начале века XX. Вместе с тем следует помнить и о том, что слепое перенесение на русскую почву чуждых мировоззренческих моделей и политических образцов без учета национальной специфики и духовно-культурного контекста нередко приводило, а лучше сказать, всегда почти приводило, к масштабным потрясениям и даже трагедиям, как это случилось в нашей стране в начале и в конце минувшего столетия. В истории наших взаимоотношений с западным миром были и моменты открытого вооруженного противостояния, когда сопротивление агрессии было для нашего народа вопросом жизни и смерти. Так было, например, в 1612, в 1812 и в 1941 годах, когда мы защищали наше право на жизнь, свободу и независимость. Но ведь и для западного общества конфронтация с Россией часто приводила к очень плачевным последствиям. Эта конфронтация лишь обостряла имеющиеся противоречия, приводила к большим экономическим, политическим и репутационным потерям, но самое главное, стоила немало человеческих жизней. Вместе с тем важно понимать, что то, что мы называем обобщительно западный мир, представляет собой далеко не однородную субстанцию. Есть глобалисты, транснационалисты, есть христианские традиционалисты, есть националисты-евроскептики, есть левые. И сегодня всякий раз необходимо уточнять, о какой Европе идет речь. Европ сегодня много. У одной религиозные ценности, у другой узконациональные, у третьей глобалистские. Нам надо понять, как относиться к каждой из них. Вот почему обе модели, описывающие отношения России, США и странами Европы, как догоняющие, так и конфронтационные, уже не соответствуют реальной духовно-культурной ситуации в мире. Я думаю, нам очень важно это понять. И от этого положения отталкиваться в определении будущего наших отношений с Западом. Второй важный момент, который необходимо учитывать, это ощущение глубокого кризиса идентичности, охватившего западное общество. В основе этого кризиса лежит противоречие духовного порядка. С одной стороны, в обществе действуют глобалистские тенденции, активно пропагандируются идеи нарочитой секулярности и утилитаризма, а с другой стороны, все это наталкивается на сопротивление национальных культурных традиций, имеющих христианскую историю и христианские духовные корни. В итоге современная модель общества все менее способна воспроизводить себя. Она уже не в состоянии следовать тем идеалам, которые были начертаны на знаменах буржуазных революций 17-19 веков. Слова «братство» и «равенство» давно ушли из либерального политического словаря. А ведь когда-то они занимали в нем очень важное место, можно сказать, центральное место. Зато появилось много уточняющих определений слова «демократия», что как раз и свидетельствует о проблемах с демократическими институтами и принципами. Та же история с правами человека. В одних точках земного шара их нарушения не замечают, а в других обращают пристальное внимание и даже гиперболизируют. Но существуют признаки, которые свидетельствуют о возможной постепенной смене мировоззренческих координат. Об этом говорят в частности процессы, уже сейчас достаточно очевидные в ряде европейских стран, где возникает социальный запрос на возврат к нравственным ценностям, и в том числе христианским ценностям. Другой важный аспект сотрудничества – это, конечно, культурный обмен. И здесь главное разумно отделить подлинные ценности от ценностей ложных. Бог сотворил человека свободным, и каждый отдельный человек, и целые народы, и группы народов свободно выбирают свой путь. Путь культурного творчества, путь развития и, говоря религиозным языком, путь соработничества с Богом. Свобода, дарованная нам Творцом, исключает наличие единственного безальтернативного пути развития, на котором одни народы преуспевают, а другие отстают. Поэтому правильно было бы говорить не о встречных путях развития России и Запада и не о догоняющем векторе российского развития, но вслед за великим русским ученым Николаем Данилевским признать факт параллельного пути развития наших обществ. Параллельное в данном случае не означает изолированное. Параллельное не означает взаимного исключения. Параллельное настаивает на самобытности и на праве существования двух этих возможных путей развития. Основываясь на таких христианских началах божественного миропорядка, как свобода и любовь, мы должны утверждать равное достоинство всех культур и цивилизаций, включая, исключая всякие попытки диктата и одностороннего навязывания политических норм и культурных стандартов, стремиться к взаимопониманию и равноправному взаимообогащающему сотрудничеству. В основе отношений, как между отдельными человеческими личностями, так и между человеческими сообществами, должно лежать сотрудничество и взаимодействие, но только не в ущерб своим интересам. И без проведения новых разделительных линий, и без наклеивания ярлыков «мир цивилизованный», «мир варварский», «ось добра» или «ось зла». Мы стоим перед общими проблемами, но по-разному их воспринимаем. Безусловно, мы едины в том, что человечеству угрожают международный терроризм, перспектива распространения оружия массового поражения. Столь же серьезно волнуют нас риски глобальных эпидемий, появления новых видов смертоносных вирусов, а также стихийные бедствия и техногенные катастрофы. Вместе с тем, мы, представители русского мира, призываем обращать внимание не только на изменения внешних условий нашего бытия, но и на изменения внутренние, затрагивающие человеческую душу. Нас, конечно, печалит возможность исчезновения биологических видов, судьба наших братьев меньших, исчезновение созданного Творцом биологического разнообразия. Но не меньшую тревогу вызывает перспектива исчезновения народов, языков, культур, то есть существующее на планете этнокультурное разнообразие. Мы полагаем, что сегодня не может сниматься с повестки дня проблема бесчеловечного отношения к нерожденным детям, влекущего за собой массовые аборты, разрушение института семьи, эрозию базисных нравственных ценностей, агрессивное наступление на традиционные религиозные культуры, что в частности выражается в проведении политики масштабной и целенаправленной дехристианизации. Происходящий на наших глазах подрыв нравственной основы человеческого бытия грозит расчеловечиванию мира. Не случайно футурологи все чаще поднимают тему постчеловека и трансгуманизм, учение о скором преодолении человеческой природы и появление нового класса разумных существ становится все более популярным. Наконец, мы не можем не сказать о проблеме неравномерного социально-экономического развития, во многом порожденного несправедливыми международными экономическими отношениями. Таково различие подходов по широкому спектру глобальных проблем. Вопрос, однако, заключается в том, что различие это с каждым годом, к сожалению, все более и более усугубляется. Причина тому – растущий ценностный разрыв между Россией и странами западной цивилизации, которого не было даже во времена Холодной войны. В ту пору Запад был еще един и не ставил под сомнение христианские основы своей идентичности. А в СССР, несмотря на декларативный атеизм советского государства, во многом доминировали христианские ценности и традиционная этика, сформированная в христианском обществе, что так ясно представлено в нашем советском кинематографе и в нашей советской литературе. Благодаря этой общей, ценностной базе и был возможен диалог, который продолжался десятилетиями, несмотря на различия идеологий и экономических моделей. Сам факт ведения подобного диалога способствовал решению множества проблем и в конечном счете, уверен, помог предотвратить Третью мировую войну. И вот здесь я хотел бы еще несколько слов сказать о внешней деятельности русской церкви в то время. Вы знаете, что наша церковь активно участвовала в так называемом экуменическом движении. Это был диалог с западными христианами. А почему этот диалог стал возможен? А потому что в западных христианах, в их этической, в первую очередь, позиции, мы видели своих единомышленников. Мы видели то, что, несомненно, западный христианский мир разделяет те же самые ценности, касающиеся человеческой личности, семьи, отношения к Богу, к природе, к человеку. И это создало предпосылки для установления диалога с западным христианством. Сегодня эта общая ценностная платформа разрушена. Потому что значительная часть западного христианства пересматривает фундаментальные евангельские нравственные позиции в угоду сильным мира сего. И поэтому приостановился диалог, за исключением наших отношений с католической церковью. Потому что пока еще католическая церковь, и дай Бог, чтобы это продолжалось всегда, несмотря на огромное давление со стороны внешнего мира, сохраняет верность евангельским христианским ценностям. Поэтому наши внешние межцерковные, межхристианские связи сегодня практически не включают в себя реального диалога с западным протестантизмом. Это свидетельство того, что появились новые разделительные линии, и не только на стыке отношений между конфессиями, но носящими явно цивилизационный характер. Однако сегодня ситуация, как я уже сказал, принципиально иная. Дехристианизация Европы и Америки ставит под сомнение общую ценностную основу, имевшую место на протяжении большей части XX века. Это приводит к тотальному непониманию, когда при обсуждении острейших вопросов возникает взаимная глухота. Когда одна сторона возмущенно спрашивает, как можно публично оскорблять религиозные чувства миллионов людей, то другая с не меньшим возмущением задает встречный вопрос, как можно посягать на счета права свободного самовыражения. Необходимо признать, что вторжение в табуированные прежде деликатные сферы, в том числе в сферу религиозных чувств, осложняет взаимопонимание части европейских и американских элит не только с Россией, но с другими мировыми культурами, основанными на традиционной религиозной этике и, в первую очередь, конечно, с мусульманским миром. Массированное информационное вторжение во многом подогревает и провоцирует рост исламского радикализма, который оправдывает свои действия агрессивной секулярной политикой и духовной беспринципностью враждебного в их представлении западного общества. Поэтому вызов международного терроризма, с которого мы начали перечень общих вызовов, в отношении которого позиции России, США и европейских регионов пока достаточно близки, также должен рассматриваться в связи с проблемой разрушения традиционных нравственных и этических норм. Это взаимосвязанные вызовы, угрожающие человечеству. И возникает вопрос, а не является ли вызов и практика радикального ислама ответом на вызовы радикального секуляризма? И если, может быть, под терроризмом радикальных исламских кругов, под их политикой, организацией террористической глобальной деятельности лежат не только эти мировоззренческие причины, но и многие другие, о которых хорошо знают политики, ученые и все те люди, которые изучают современный терроризм, то, по крайней мере, как спусковой крючок, как аргумент вербовки честных людей в ряды террористов, несомненно, присутствует эта ссылка на обезбоженную и дегуманизированную цивилизацию Запада. Потому что ничем другим честного мусульманина вы не соблазните. Но если вы говорите, что, встав в ряды защитников ислама, вы боретесь с дьявольской цивилизацией, то люди могут пойти по пути вот этого искушения. Поэтому нужно в связке рассматривать все эти явления. И терроризм, как неприемлемое абсолютное явление в современном мире, несущее огромные страдания ничем не повинным людям, но также и, несомненно, провоцирующий этот терроризм радикальный секуляризм, который исключает иное мнение, иную точку зрения и предполагает, что весь мир должен выстраиваться по той модели, которую определяют элиты некоторых стран. Нарастающий ценностный разрыв между цивилизациями вызывает тревогу. Если не будет достигнуто взаимопонимание, мы не сможем предложить приемлемые для всех ответы на вызовы времени. Дальнейшее углубление противоречий рискует превратиться в непреодолимую мировоззренческую пропасть. Однако возможность продолжения диалога и наведения мостов не выглядит сегодня безнадежной. Множество фактов позволяют говорить о том, что фундаментальный отказ от традиционных духовно-нравственных ценностей, на котором настаивают западные элиты, не находит широкой поддержки в народе. Мы знаем, что помимо привычного нам официоза, формируемого средствами массовой информации, есть другая Америка и другая Европа. Внутри американского и европейских обществ существует выраженное стремление сохранить свои христианские корни и культурные традиции. Это стремление находит выражение в религиозных поисках, в художественном творчестве и в повседневной жизни. Таким образом, вместе с новыми опасностями появляются и новые надежды. И встреча в Гаване с Папой Римским Франциском показала высокую заинтересованность в диалоге с Русской Православной Церковью со стороны католического мира по всему спектру вопросов, которые мы сегодня обсуждаем. Между тем, на мой взгляд, самым острым конфликтом современности является не заявленное американским философом Самуэлем Хантингтоном столкновение цивилизаций, не борьба религиозных и национальных культур между собой, как нередко это хотят представить сильные мира сего, и даже не противостояние Востока и Запада, и Севера и Юга, а столкновение транснационального, радикального, секулярного, глобалистского проекта со всеми традиционными культурами и со всеми локальными цивилизациями. И если развивать эту мысль, то следует сказать, что ведь эта борьба проходит не только по границам, отделяющим государства и регионы, она проходит внутри стран и народов, и я не исключаю и нашей страны. И здесь происходит это столкновение двух миров и двух понятий, и двух взглядов на человека и будущее человеческой цивилизации. Подлинная альтернатива этому процессу – не война против всех, и погружение миру в пучину хаоса, или новые гражданские столкновения внутри отдельно взятых стран, а новый диалог народов, осуществляемый на принципиально новых основаниях. Это диалог, направленный на восстановление ценностного единства, в рамках которого каждая из цивилизаций, в том числе и наша, русская, могла бы существовать, сохраняя свою идентичность. Только в рамках такого диалога мы сможем найти ответы на вопросы о том, как победить терроризм, как защитить традиционную семью и право нерожденных младенцев на жизнь, как обеспечить миграционное равновесие, победить голод и эпидемии, как уважать убеждения друг друга, понимая, что у свободы должны быть моральные ограничения. Полагаю, что и Всемирный Русский Народный Собор мог бы внести свой весомый вклад в развитие этого нового диалога народов. Убежден, что только на основе вечных духовно-нравственных ценностей возможно успешное преодоление существующих цивилизационных вызовов. Сердечно благодарю за внимание. Желаю всем вам помощи Божией и в трудах на соборе, и в трудах во имя подлинного мира и справедливости на нашей планете. Благодарю за внимание.